Глава 11. От лесной опушки до проволоки надо было ползти. Впереди полз зеленый. Он волочил шест с удлиненным зарядом и едва слышно ругал колючки, впивавшиеся в руки. Максим, придерживая мешок с магнитными минами, полз следом. Небо было затянуто тучами, моросил дождь. Трава была мокрая, и в первые же минуты они оба промокли до нитки. За дождем ничего не было видно. Зеленый полз по компасу и ни разу не отклонился. Опытный был человек этот зеленый. Потом резко запахло сырой ржавчиной, и Максим увидел проволоку в три ряда, а за проволокой смутную решетчатую громаду башни. А приподняв голову, разглядел у основания башни приземистое сооружение с прямоугольными очертаниями. Это был капонир. Там сидели трое гвардейцев с пулеметом. Сквозь шорох дождя слышались неразличимые голоса. Потом там зажгли спичку, и слабым желтым светом озарилась длинная амбразура. Зеленый, шепотом чертыхаясь, просовывал шест под проволоку. «Готово!» — шепнул он. «Отползай!» Они отползли на десяток шагов и стали ждать. Зеленый, зажав в кулаке шнур детонатора, глядел на светящиеся стрелки часов. Его трясло. Максим слышал, как он постукивает зубами и сдавленно дышит. Максима тоже трясло. Он сунул руку в мешок и потрогал мины. Они были шероховатые, холодные. Дождь усилился. Шуршание заглушало теперь все звуки. Зеленый приподнялся и встал на четвереньки. Он все время что-то шептал, то ли молился, то ли ругался. «Ну, гады!» — сказал он вдруг громко и сделал резкое движение правой рукой. Раздался пистонный щелчок, шипение, и впереди ахнуло из-под земли полотнище красного пламени, и взметнулось широкое полотнище далеко слева, ударило по ушам, посыпалась горячая мокрая земля, клочья тлеющей травы, какие-то раскаленные кусочки. Зеленый рванулся вперед, крича чужим голосом, и вдруг стало светло, как днем, светлее, чем днем, ослепительно светло. Максим зажмурился и ощутил холод внутри, и в голове мелькнула мысль, все пропало, но выстрелов не было, тишина продолжалась, ничего не было слышно, кроме шуршания и шипения. Когда Максим открыл глаза, он сквозь слепящий свет увидел серый капонир, широкий проход в проволоке и каких-то людей, очень маленьких и одиноких, на огромном пустом пространстве вокруг башни. Они со всех ног бежали к капониру, молча, беззвучно, спотыкались, падали, снова вскакивали и бежали. Потом послышался жалобный стон, и Максим увидел зеленого, который никуда не бежал, а сидел, раскачиваясь на земле сразу за проволокой, обхватив голову руками. Максим бросился к нему, оторвал его руки от лица, увидел закачанные глаза и пузыри слюны на губах, а выстрела все не было. Прошла уже целая вечность, а капонир молчал, и вдруг там грянули знакомый боевой марш. Максим повалил этого разгильдяя навзничь, шаря одной рукой в кармане и радуясь, что генерал такой недоверчивый, что он и Максиму дал на всякий случай болезащитные пилюли. Он разжал зеленому сведенный судорогой рот и засунул пилюли глубоко в хрипящую черную глотку. Потом он схватил автомат зеленого и повернулся, ища, откуда свет. Почему столько света? Не должно быть столько света. Выстрела все не было. Одинокие люди продолжали бежать. Один был уже совсем недалеко от капонира, другой немного отстал, а третий, который бежал справа, вдруг с размаху упал и покатился через голову. «Когда в бою гвардейские колонны ревели в капонире, а свет бил сверху с высоты десятка метров, наверное, с башни, которую нельзя было теперь разглядеть, 5 или 6 ослепительных бело-синих дисков, и Максим вскинул автомат и нажал на спусковой крючок, и самодельный автомат, маленький, неудобный, непривычный, забился у него в руках, и словно в ответ засверкали красные вспышки в амбразуре капонира, и вдруг автомат вырвали у него из рук, он еще не попал ни в один из ослепительных дисков, а зеленый уже вырвал у него автомат и кинулся вперед, и сразу же упал, споткнувшись на ровном месте». Тогда Максим лег и пополз обратно к своему мешку. Позади торопливо трещали автоматы. Гулко и страшно ревел пулемет. И вот, наконец-то, хлопнула граната, потом другая, потом две сразу, и пулемет замолчал, трещали только автоматы, и снова захлопали взрывы, кто-то завизжал нечеловеческим визгом, и стало тихо. Максим подхватил мешок и побежал. Над капониром столбом поднимался дым, несло гарью и порохом, а вокруг было светло и пусто. Только черный сутулый человек брел возле самого капонира, придерживаясь за стенку, добрался до амбразуры, бросил туда что-то и повалился. Амбразура озарилась красным, донесся хлопок, и снова все стихло. Максим споткнулся и чуть не упал. Через несколько шагов он снова споткнулся, и тогда заметил, что из земли торчат колышки, толстые короткие колышки, спрятанные в траве. Вот оно как здесь. Если бы генерал пустил меня в одиночку, я бы сразу размозжил себе обе ноги и сейчас валялся бы замертво на этих гнусных, ехидных колышках. Хвостун, невежда. Башня была уже совсем близко. Он бежал и смотрел под ноги. Он был один, и ему не хотелось думать об остальных. Он добежал до огромной железной лапы, бросил мешок. Ему очень хотелось тут же прилепить тяжелую шершавую лепешку к мокрому железу, но был еще капонир. Железная дверь была приоткрыта, из нее высовывались ленивые языки пламени, на ступеньках лежал гвардеец, тут все было кончено. Максим пошел вокруг капонира и нашел генерала. Генерал сидел, прислонившись к бетонной стенке. Глаза у него были бессмысленные, и Максим понял, что срок действия таблеток кончился. Он огляделся, поднял генерала на руки и понес от башни. В шагах в 20 лежала в траве Орде с гранатой в руке. Она лежала ничком, но Максим сразу понял, что она мертва. Он стал искать дальше и нашел лесника, тоже мертвого. И Зеленый тоже был убит. И не с кем было положить живого генерала. Он шел по полю, отбрасывая множественную черную тень, оглушенный всеми этими смертями, хотя минуту назад думал, что готов к ним, и ему не терпелось вернуться и взорвать башню, чтобы закончить то, что они начали. Но сначала надо было посмотреть, что с копытом, и он нашел Мема совсем рядом с проволокой. Мема был ранен и, наверное, пытался уползти и полз к проволоке, пока не свалился без сознания. Максим положил генерала рядом и снова побежал к башне. Странно было думать, что теперь эти несчастные 200 метров можно спокойно пройти, ничего не опасаясь. Он принялся прилаживать мины к опорам. По две штуки на каждую опору, для верности. Он торопился. Время было, но генерал истекал кровью, и Мема истекал кровью. А где-то уже неслись по шоссе грузовики с гвардейцами, и Гая подняли по тревоге, и теперь он трясся по булыжнику рядом с Панди, и в окрестных деревнях уже проснулись люди, мужчины хватали ружья и топоры, дети плакали, а женщины проклинали кровавых шпионов, из-за которых ни сна, ни покоя. Он чувствовал, как моросящая тьма вокруг оживает, шевелится, становится грозной и опасной. Запалы были рассчитаны на 5 минут. Он поочередно включил их все и побежал назад, к генералу и Мему. Что-то мешало ему. Он остановился, поискал глазами и понял — Орде. Бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться, он вернулся к ней, поднял на плечо легкое тело и снова бегом, глядя под ноги, чтобы не споткнуться к проволоке, к северному проходу, где мучились генерал и Мему, но им недолго уже оставалось мучиться. Он остановился возле них и обернулся к башне. И вот исполнилась эта бессмысленная мечта подпольщиков. Быстро, одна за другой треснули мины, основание башни заволокло дымом, а затем слепящие огни погасли, стало непроглядно темно, в темноте заскрежетало, загрохотало, тряхнуло землю, с лязгом подпрыгнуло и снова тряхнуло землю. Максим поглядел на часы. Было 11:17. Глаза привыкли к темноте. Снова стала видна развороченная проволока и стала видна башня. Она лежала в стороне от капонира, где все еще горело, растопырив изуродованные взрывами опоры. «Кто здесь?» — прохрипел генерал, завозившись. «Я», — сказал Максим. Он нагнулся. «Пора уходить. Куда вам попало?» Вы можете идти?» «Погоди», — сказал генерал. «Что с башней?» «Башня готова», — проговорил Максим. Орди лежала на его плече, и он не знал, как сказать о ней. «Не может быть», — сказал генерал, приподнимаясь. «Масаракш! Неужели?» Он засмеялся и опять лег. «Слушай, Мак, я ничего не соображаю. Сколько времени?» 11:20. «Значит, все верно. Мы ее прикончили. Молодец, Мак. Подожди, а это кто рядом?» «Копыта», — сказал Максим. «Дышит», — сказал генерал. «Подожди, а кто еще жив?» «Это у тебя кто?» «Это Орди», — с трудом сказал Максим. Несколько секунд генерал молчал. «Орди», — повторил он нерешительно и встал, пошатываясь. «Орди», — снова повторил он и приложил ладонь к ее щеке. Некоторое время они молчали. Потом Мема хрипло спросил: «Который час?» 22:00, сказал Максим. «Где мы?» — спросил Мема. «Нужно уходить», — сказал Максим. Генерал повернулся и пошел через проход в проволоке. Его сильно шатало. Тогда Максим нагнулся, взвалил на другое плечо грузного Мема и двинулся следом. Он догнал генерала, и тот остановился. «Только раненых», — сказал он. «Я донесу», — сказал Максим. «Выполняй приказ», — сказал генерал. «Только раненых». Он протянул руки и, постановая от боли, снял тело Орди с плеча Максима. Он не мог удержать ее и сразу положил на землю. «Только раненых», — сказал он странным голосом. «Бегом марш!» «Где мы?» — спросил Мема. «Кто тут? Где мы?» «Держитесь за мой пояс», — сказал Максим генералу и побежал. Мема вскрикнул и обмяк. Голова его болталась, руки болтались, ноги поддавали Максиму в спину. Генерал, громко и сипло дыша, бежал по пятам, держась за пояс. Они вбежали в лес, по лицу захлестали мокрые ветви. Максим увертывался от деревьев, бросавшихся навстречу, перепрыгивал через выскакивавшие пни. Это оказалось труднее, чем он думал. Он был уже не тот, и воздух здесь был не тот. И вообще все было не так, все было неправильно, все было ненужно и бессмысленно. Позади оставались поломанные кусты и кровавый след, и запах, а дороги уже давно оцеплены, рвутся с поводков собаки, и ротмистр Чачу с пистолетом в руке, каркая команды, косолапо бежит по асфальту, перемахивает кювет и первым ныряет в лес. Позади оставалась дурацкая поваленная башня и обгоревшие гвардейцы, и трое мертвых, уже закоченевших товарищей. А здесь было двое израненных полумертвых, не имеющих почти никаких шансов. И все ради одной башни. Одной дурацкой, бессмысленной, грязной, ржавой башни, одной из десятков тысяч таких же. Больше я никому не позволю совершать такие глупости. Нет, скажу я, это видел. Сколько крови, и все за груду бесполезного ржавого железа. Одна молодая глупая жизнь за ржавое железо, и одна старая глупая жизнь за жалкую надежду хоть несколько дней побыть как люди, и одна расстрелянная любовь, даже не за железо и даже не за надежду. Если вы хотите просто выжить, скажу я, то зачем же вы так просто умираете? Так дешево умираете, Масаракш! Я не позволю им умирать. Они у меня будут жить, научатся жить. Какой болван! Как я пошел на это! Как я им позволил пойти на это!» Он стремглав выскочил на проселок, держа Мема на плече и волоча генерала под мышки, огляделся. Малыш уже бежал к нему от межевого знака, мокрый, пахнущий потом и страхом. «Это все?» — спросил он с ужасом. И Максим был ему благодарен за этот ужас. Они дотащили раненых до мотоцикла, впихнули Мема в коляску, а генерала посадили на заднее седло, и малыш привязал его к себе ремнем. В лесу было еще тихо, но Максим знал, что это ничего не означает. «Вперед!» — сказал он. «Не останавливайся, прорывайся!» «Знаю!» — сказал малыш. «А ты?» Я постараюсь отвлечь их на себя. Не беспокойся, я уйду». «Безнадюга», — сказал малыш с тоской, дернул стартер, и мотоцикл затрещал. «Ну хоть башню-то взорвали!» — крикнул он. «Да», — сказал Максим, и малыш умчался. Оставшись один, Максим несколько секунд стоял неподвижно, потом кинулся обратно в лес. На первой же попавшейся полянке он сорвал с себя куртку и швырнул в кусты. Потом бегом вернулся на дорогу и некоторое время бежал изо всех сил по направлению к городу. Остановился, отцепил от пояса гранаты, разбросал их на дороге, продрался сквозь кусты на другой стороне, стараясь сломать как можно больше веток, бросил за кустами носовой платок и только тогда побежал прочь через лес, перестраиваясь на ровный охотничий бег, которым ему предстояло пробежать 10 или 15 километров. Он бежал, ни о чем не думая, следя только за тем, чтобы не отклоняться сильно от направления на юго-запад и выбирая место, куда ставить ногу. Дважды он пересекал дорогу, один раз проселочную, на которой было пусто, и другой раз курортное шоссе, где тоже никого не было, но здесь он впервые услышал собак. Он не мог определить, какие это собаки, но на всякий случай дал большой крюк и через полтора часа оказался среди пакгаузов городской сортировочной станции. Здесь светились огни, жалобно посвистывали паровозы, сновали люди. Здесь, вероятно, ничего не знали, но бежать было уже нельзя, могли принять за вора. Он перешел на шаг, а когда мимо грузно покатился в город тяжелый товарный состав, вскочил на первую же попавшуюся платформу с песком, залег и так доехал до самого бетонного завода. Тут он соскочил, отряхнул песок, слегка запачкал руки мазутом и стал думать, что делать дальше.